Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях клирик храма в честь воскресения славущего на Успенском Вражке протоиерей Андрей Ткачев. Здравствуйте, батюшка, благословите наших телезрителей.
Христос воскрес.
Воистину воскресе Христос. Уважаемые телезрители, обращаю ваше внимание, что мы работаем в прямом эфире. В течение часа вы можете позвонить к нам в студию и задать свой вопрос по телефону в Москве. 8-495-781-49-54. Тема нашей сегодняшней программы – духовник и духовничество. Звоните, задавайте ваши вопросы по этой теме. Итак, батюшка, поясните, кто такой духовник?
Облеченный саном, как правило, хотя есть, могут здесь быть оговорки. Священным саном облеченный человек, клирик православной церкви, берущий на себя труд духовного руководства человека с согласия самого человека. Для того, чтобы я, условно говоря, был вашим духовником, нужно, чтобы вы этого хотели, а я был к этому способен. Угу. Вот священник, почему я говорю с оговорками, потому что есть примеры старцев в миру, например, там, или руководителей духовных, которые были в монашеском или мирянском чине, то есть такие примеры существуют, поэтому здесь не все замыкается только на духовенство. Здесь все-таки вопрос связан более с духовным опытом, с личным церковным опытом, с покаянием личным и с дарованием от Бога некой харизмы, благодати, благодати духовничества. Сказано в Патерике Древнем, что Авва Антоний говорил, что видел я Духа Святого, сходящего на Афанасия Великого, и дана ему благодать патриаршества. И видел я Духа Святого, сходящего на кого-то из отцов, на Пимена, не помню точно сейчас имени, и дана ему благодать старчества. То есть, вот это, то есть одна благодать, скажем, патриаршества, другая благодать духовничества. Там одна благодать игуменства, другая благодать странничества. То есть эти есть вещи очень разные. То есть способный к одному виду подвига, может быть, не способен к другому. То есть должно быть определенное дарование человека, способность заниматься духовничеством. Можно быть священником, но не быть духовником. Угу. Как в практике греческой церкви исповедуют только те, кто имеет специальную грамоту архиерейскую, позволяющую принимать исповедь. То есть священник может служить литургию, крестить, но не принимать исповеди, то есть не давать советов людям. Угу. Так что здесь как бы у нас этого всего нету таких. У нас как бы есть некое такое, может быть, мнение, что всякий священник – это духовник. Но это немножко опасная вещь, потому что не всякий священник духовник, это уж точно. Не всякий способен к духовничеству, как не каждый священник, например, может быть искусственным строительством, например, там храмы строить, обновлять. А есть люди реально талантливые, строят храмы за свою жизнь, там множество, и ремонтируют, обновляют, и организовывают. Но это особый дар человеческий. Также есть, например, там проповеднический дар, и может быть отдельно епископским указом поставленный проповедник, чтобы объезжать епархию и проповедовать в ней. Но также и духовничество. Это некий особый дар, который дается Богом человеку, как правило, в священном сане, как правило. С некоторыми оговорками, как я чуть раньше сказал, из согласия человека верующего, он может руководить мною, вами, мною и, значит, нами на пути нашего спасения. Мы верим, что это поможет нам угодить Богу, избавиться от грехов, побороть страсти, исполниться Духа Святого.
Угу. Ну, вы в самом начале говорили, что человек не обязательно должен быть в священном сане.
Да, я говорил об этом. То есть есть примеры, у нас в церкви есть примеры неких таких вот, допустим, Матрона блаженная. Она, можно ей сказать, что она была духовником? Но в каком-то степени да, потому что она руководствовала людей на пути спасения, она вразумляла людей, она открывала им некие тайны их совести, она предупреждала их, она некоторых страхом спасала, некоторых утешением избавляла от тоски. То есть она совершала реальный труд духовничества, будучи слепой, будучи женщиной, будучи бездвижной. То есть вот все немощи на ней сошлись, как бы, а она при этом имела благодать и силу, и мудрость, и врачевала людские. То есть такие... Вот Ксения Блаженная, например, то уже по-другому, допустим, там, потому что ее духовником трудно назвать. Она была юродивая, она была отдельно от всех. Если подсказывала кому-то что-то, там, исцеляла кого-то или давала кому-то такую важную наводку по жизни, то это было именно такое чудесное действие. Что духовник не чудотворец. Духовник не обязан быть чудотворцем. Духовник должен быть мудрым человеком, разбирающимся в своей душе и в душе человека, начитанным в Священном Писании и Святоотеческой литературе, верным сыном Церкви, который как Алексей Мечев говорил, вот на ладошке держит человека, то есть как бы он его видит, его как бы как маленького держит на ладони своей, то есть он как дедушка, что ли, да, но не обязательно, вот здесь возраст тоже мало что значит, в принципе. Он держит его на руке в силу того, что он умеет взять его на руку, этого человека. Значит, вот это некий, конечно, дар. Безусловно, дар, помноженный на труды человеческие, на много еще разных таких вещей. Вообще, вот мы заговорили про духовничество. Я недавно видел в очередной раз там какой-то материал, такой фильм, лекцию слушал про Луку, исповедника архиепископа Симферопольского и Крымского, да, воина Снецкого. Он священникам говорил своим, говорит, знаете ли вы, как много трудов поднимает на себя и терпит, так сказать, усиленных таких занятий врач земной. То есть, может, он же был великолепный доктор, может только представить себе, как долго учится доктор, как много трудится потом, совершенствуя свои врачебные искусства, и как вообще тяжела профессия врача, и как она требовательна. А ведь это он лечит только смертное тело. А вы, говорил он там в Крыму уже на последнем этапе своей жизни, почему не работаете над собой? Почему учитесь меньше? Почему не бережете о душах? Почему не погружаетесь в накопление опыта и знаний? Потому что действительно, если сравнить как бы, врача с врачом, ну, врача души с врачом тела, то мы должны понять, что, по сути, духовник, вот тот, кто души пытается лечить, и кому души доверяют себя для лечения. Но это, конечно, человек, на нем лежит огромная ответственность, и требования к нему превосходят человеческие силы. Угу. Поэтому это довольно такая драгоценная, очень редкая вещь. Угу. Вещь насколько драгоценна, настолько и редкая.
Ну, примерно с Блаженной Матроной это отдельный исключительный случай,
конечно,
который не надо брать в практику.
Конечно, нет. Но как и знаете, как и другие, вообще все случаи со святыми, все истории, связанные с настоящими святыми, это отдельный случай. Угу. Вот Лука – это отдельный случай. Да. Епископ и хирург, например, да? Там патриарх Тихон, например, там исповедник – отдельный случай. То есть он годами сидит в келье, затворенный советской властью, не имея возможности влиять на церковь, там умирает по все дни за запасту, оторванный от нее. Там Матрон – это отдельный, а Ян Кронштадтский – это отдельный случай, а Алексей Московский – это отдельный случай. Угу. Допустим, а кто не отдельный? Александр Невский – не отдельный случай.
Ну, каждый человек
– это отдельный случай. А каждый святой человек – это реализовавшийся в святости отдельный случай. Угу. То есть на святых уникальность видна, на грешниках уникальности меньше видно.
Ваечка, скажите, у каждого христианина должен быть духовник?
В идеале – да, но нужно дать скидку на то, что идеал воплощается не всегда. Угу. То есть в идеале, конечно, да, но здесь есть очень много вопросов, нюансов. То есть, смотрите, огромные массы крещенных людей чужды литургической жизни. У них, в принципе, не может быть духовника, поскольку они чужды Евхаристии и не читают Евангелие, и в воскресный день не отмечают присутствием в Евхаристическом собрании. Да. Это задача минимум, и задача первимум такой, так сказать. То есть это первое, что нужно делать. Надо заводить в пространство храма и делать эту прививку евхаристическую к огромным массам человеческим, людским, которые были омыты крещением и дальше не имели никакого назидания в руководстве. И только потом из среды этого церковного народа будут выходить какие-то, значит, мудрые, талантливые, энергичные учителя веры, и люди будут насыщать свой духовный голод и будут разрешать свои проблемы, обращаясь к богомудрым пастырям.
Скажите, как правильно выбрать духовника?
Должен сказать, что люди все разные. И святость не отменяет отдельности, скажем, каких-то характерных черт, например, человеческой души. Например, суровый человек, он и в святости будет суровый, но суровый по характеру. Молчун, может быть, святой молчун. Балагур, может быть, святой балагур. Например, человек с тонким чувством юмора, с чувствующий слово, умеющий развеселить, подшутить без греха, например, в Росе Оптинске. То есть он сыпал прибаутками как направо и налево. То есть это был живой кладезь таких народных, таких емких афористичных выражений. То есть каждому человеку нужен свой духовник. В том-то и дело, что, например, суровому нужен суровый. Если люди очень мягкие, и если суровый человек попадает под духовное руководство мягкого духовника, то ничего не получится. Мягкий духовник немножко захочет поругаться, потом переходит, потому что не в его характере снимать ружку с человека. И поэтому суровый человек будет вить веревки со своего доброго духовника. Чаще всего так бывает, нередко. будет добиваться своего, выпрашивать себе благословений, которые ему, в принципе, вредны. Амбросий как раз Оптинский говорил, что я человек мягкий, первое слово скажу вам от Бога, а потом вы меня можете уговорить. То есть, говорит, не ходи туда. Он говорит, ну, хорошо, батюшка, нам может все-таки пойти. Он говорит, ну, ладно, иди, раз ты хочешь. Понимаете, можно уговорить духовника, поэтому суровому нужен суровый духовник. Мягкому нужен мягкий, чтобы не поломать человека. Потому что человек мягкий сам по себе. А ему дать какого-то такого воинственного духом такого человека, да он его просто сломает его и все. Вот, какого-то образованному хочется все-таки образованного. Простому простого. Деревенскому деревенского, знаете, такое. Это очень такие... А люди ведь как, они же как обычно поступают? Если мне кто-то подходит, и я чувствую, что вот хорошо мне от того, что я спрашиваю совета вот у этого духовника, то мне кажется, что он должен всем подходить. И я потом буду считать, что это эталон духовника, будьте любезны, слушайте все его. А это не так. Этот человек может подходить именно таким, как я, со всей спецификой, например, понимаете? Вот воцерковляется интеллигент какой-нибудь, да? С образованиями высшими, там, с своими там, сомнениями, борениями. Конечно, ему нужен какой-то такой особый духовник. Не тот духовник, который, например, там, окормляет, скажем, какую-нибудь тюрьму строгого режима. Может быть, и тот, может быть, он способен на это. Но нужен каждой категории людей, все-таки нужен человек соответствующих душевных, интеллектуальных и таких внутренних состояний, понимаете? Поэтому искать нужно духовников. Люди ищут духовников, что ж. Люди ищут невесту, люди ищут жениха, люди ищут там, по сердцу, кого мы можем еще искать. Маму не выбираем, родину не выбираем, начальников не выбираем. Только вот единственное, что невесту и духовника и можем выбирать, детей тоже не выбираем.
Вот. Ну, вот как хочется тогда возразить. Часто говорят, что нельзя бегать по священникам, перебирать у одного исповедовался, в следующий раз у другого, потом у третьего. Вот. А как тогда быть, если вы сейчас говорите то, что нужно выбрать?
Ну, выбрать и бегать – это разные вещи. То есть, когда выбрал, нашел, успокоился, уже не бегаешь. Да? То есть, а если бегаешь, то конечно, здесь... Есть люди, которые бегают годами, долгими годами, и, может быть, до скончания века будут бегать, так и не могут успокоиться. Но это может быть свойство души некая, такая неуспокоенность душевная. Угу. Такое вечно все не то. Знаете, вечно кажется, что у соседа жена красивее. Как бы все что-то не то ему в жизни. Все он как бы ищет непонятно чего. Люди такие обременяются большими сложностями. Потому что, опять-таки, в силу разности, вот придет человек на исповедь там, за советом к одному священнику, а батюшка старенький, например, он скажет ему, батюшка, можно, например, карате заниматься? Он не знает, что такое карате. Ну, допустим. Ну, есть люди старшего возраста, тысячи вещей не знают. Да, которые... да, да. Они знают, что такое гаджет, что такое Wi-Fi, там, что такое, там, не знаю, там, GPS. Там. Вот спроси его что-нибудь. Он скажет, да я не знаю, наверное, можно. Пойдет к другому, скажет, я вот спросил, то он говорит, можно, а вы как скажете? Он скажет, ни в коем случае. Он говорит, что мне дальше делать? Тут к третьему. Третий говорит, отстань от меня. Уже у двух спросил тебя, что ты от третьего хочешь. И он себе родил проблему.
Не, ну почему родил проблему? Может, он как раз и ищет самое выгодное себе
благословение. Может, он ищет выгодное, но есть, часто бывает такое, люди живут в смущении от того, что получают противоположные советы от разных людей, как бы, и ну, либо нужно тогда выбирать то, что тебе нравится.
Да не, ну, сопоставил то, что лучше, то и принял.
Какой же это духовник в таком случае, если ты выбираешь то, что тебе нравится? Если ты выбираешь из трех, пяти советов, значит, то, что тебе больше по душе. Это уже не то такое какое-то лукавство. Чаще всего лукавство человеческое не хочет никого слушаться. Оно хочет подкрепить свое личное решение благословением. И к нам приходят люди, которые не хотят часто, значит, зачастую тебя даже слушаться. Попробуй скажи ему, что против шерсти. Они хотят, чтобы ты благословил его на то, что он уже для себя избрал. И это считают для себя благом. Духовничество – это же другая вещь. Это давай подумаем, подожди, я вот не вижу тебя на этом поприще, в этом качестве. Не лезь туда, это не твое дело. Как не мое дело, я уже все решил благословить. Ну, тут вот здесь, вот понимаете, может ли духовник целиком руководствовать человека, отнимая от него всю волю? Там может ли послушник быть настолько послушным, чтобы он вообще не имел своей воли, как это описывается в идеальной схеме монашеского послушания? Возможно ли это в миру? Тут вопросов очень много, и здесь нужна великая осторожность. Великая осторожность. Здесь не нужно, так сказать, размахивать руками, так сказать, или там шашкой в руке.
Батюшка, вы сейчас говорите то, что вот как невесту, так и духовника ищут. Но это хорошо, если это в городе. Это можно реализовать, наверное. А если это небольшое село, где один храм стоит, один священник служит?
Один тогда храм стоит, один священник служит. Потому, конечно, там человек сжат в широте выбора. И там, конечно, зависит все от того, кто же там служит. И если там служит тот, кто почему-то тебя не слышит, или ты почему-то не имеешь к нему доверия, там, или что-то еще, ты рискуешь так всю жизнь прожить возле церкви бок о бок, через два дома, но так в нее не зайти. То есть это реальная проблема, конечно. Конечно, города более роскошны по части возможности выбора. Города ужасны по степени концентрации греха, и города великолепны по степени раскрытых широких возможностей для духовной жизни и роста, интеллектуальной, духовной, всякой. Вот. В городах можно совершать прогулки из ада в рай в течение дня много раз туда и обратно. То есть у них есть такое. А в селе нет, в селе, в деревне, там по-другому все. Там все зависит действительно, вот как поп, такой приход. И здесь от священника, конечно, очень многое зависит, как он там смог поставить себя перед людьми, как он вообще думает о них, что он о них думает, молится ли он о них вообще, любит ли он их или пытается полюбить, разговаривает ли он с ними, хотят ли они с ним разговаривать о своих проблемах. Ведь это ж, представьте себе, что нужно иметь в душе человеку, чтобы кто-то приходил к нему и говорил с ним о себе. Понимаете? У него же нет там психолог, не написано там такое. Там люди платят деньги, чтобы про себя поговорить. А здесь не надо никаких денег, ты приходишь, не записываешься на прием, приходишь, батюшка, и вот к нему-то вот, надо же иметь эту такую, знаете, душу глубокую, потому что вода стекает в долину, она же на горе не задерживается. Значит, надо иметь куда-то такую душу глубокую, чтобы ручеек этих людских речей полился к тебе собрался, чтобы люди захотели к тебе прийти, чтобы они не видели в тебе, допустим, злорадство, осуждение. Или завтра приди, вот это вечное завтра приди, оно тоже может, а понятно, что может действительно не быть времени. Там. Так что здесь, конечно, очень много душевных качеств. Нужно. Вообще, знаете что, мы выплыли на такую, на следующую тему. Прежде нежели уповать на все действующую благодать Духа, нужно постараться еще какие-то простые человеческие вещи не упустить из виду. Как это есть такая шутка, вы приняли ангельский образ, желаю вам не потерять образа человеческого. То есть вы великий духовник, будьте, пожалуйста, просто человеком. То есть простая человечность, ее ведь дефицит человечности существует ведь тоже. И если, например, столкнется с хамством человек, обидится, уйдет, например, там столкнется с черствостью и как бы безразличием, скажет, да зачем я ему буду что-то здесь про себя рассказывать, там, плакаться на груди у него, да я ему столб. Я ему как бревно безразличен, как бы, да? То есть и любая элементарная черствость, безразличие, хамство, невежество, что-то еще, это вещи чисто человеческие. Вот устал, например, я, слушайте, дайте мне, пожалуйста, хоть часик передохнуть, отстаньте от меня. Вот я могу так сказать, да, все на пике усталости, но я могу и потерять этими словами кого-то. То есть человек, духовник должен сначала быть человечным, мне кажется, смотрите, человечным. Прежде нежели Дух Святой через него, с ним и в нем начнет благотворно преображать души веренной паствы, нужно, чтобы он был просто человеком. Чтобы он плакал с плачущими, радовался с радующимися, чтобы он имел особое отношение к детям и старикам, особое отношение к больным и мертвым. В паству нашу входят покойники наших живых. Допустим, мы должны, допустим, в число людей, которых мы любим, мы должны включить тех усопших сродников наших живых пасомых, которые тоже наша как бы паства, тоже мы там есть много таких интересных вещей, которые разворачивают сознание. У духовника должно быть очень широкое, очень ясное, широкое сознание, человечная душа, сострадание к человеку. И он должен молиться Богу, чтобы Бог помогал ему, потому что человеческих сил для хорошего духовничества нету. Их просто нету. Хочется закрыться от чужой проблемы, убежать от нее, от этой беды. Зачем мне все это рассказываете? Оставьте меня в покое, я не могу этого слушать. Это естественная реакция любого человека на непрестанные потоки вывернутого подсознания. Вот. А где взять силы? Ну вот только у него, который всех терпит и все знает. Но человеком ты быть обязан.
Батюшка, не совсем вопрос по теме, но вот очень актуален, просили задать. Вот как раз сейчас заговорили о усопших. Так получилось, что на одном из приходов погиб мальчик 11 лет. Мальчик был талантливый, активный. Он и пел в церковном хоре, и еще где-то там выступал. Ну, скажем так, был такой образцовый подросток. Вот, 11 лет и погиб, отрок Андрей. Вот, сейчас весь приход просто-напросто это очень сильно переживает, в трансе. Вот, как же так? Многие дети задают такой вопрос. Вы говорите то, что Бог есть любовь, а так вот ребенок раз и погиб. Вот что вот можно вот, вот этим вот людям сказать?
Ну, перед трагедией смерти нужно замолкать, опустивши голову. То есть надо понимать, что наше утешение, ну, частичное всегда. Вот. И тут лучше лишнего не сказать, чем сказать что-нибудь лишнее. То есть лучше промолчать, чтобы лишнего ничего не сказать. Что весьма, весьма слабые слова человеческие, чтобы лечить такие ситуации. Нужна молитва за ребенка, нужна молитва за его родственников. Как там мы читаем эту паремию? «Скончався в мале, исполни лето долго, угодно Бобе Господи душа его». То есть прожил эту меру ребенок и забрал его Господь, чтобы не стал он хуже, очевидно, раз он был такой со всех сторон, стремящийся к идеалу. Вот. Но мы не утешим этим родителей. Мы должны дать времени подлечить эту рану. Мы должны дать время поплакать человеку, повздыхать, поскорбеть, походить на кладбище. Ведь смерть, она что? Она ведь не только забирает, допустим, конкретного человека. Смерть вырывает с мясом, из души оставшихся в живых, но если не всю, то почти всю суету, мелочь всякую, всякую глупость. Вот все то, чем мы живем изо дня в день, смерть вдруг властной рукой останавливает нас на этом пути. И если кого-то забирает из жизни, она все остальное вырывает с мясом. Говорит, вот тебе цена твоих дневных забот, стремлений и удовольствий. То есть человек просто, человек же тоже умирает. Ведь родные тоже ведь немножко умирают. Они как бы перешагивают одной ногой за гроб вслед за тем, кого любят. У них на земле уже мало что интересного остается. И они уже больше думают о том, что там, чем о том, что здесь. И это страшное лекарство, там могучее такое действие вот со смерти в мире, вот, оно, по сути, совершает хирургические операции над людьми. И опыт встречи со смертью, как бы он, как ничто остальное, лечит людей от суетности, от глупой гордости, от желания вечного земного комфорта, прочего, прочего. То есть такое, это великие уроки такие. Поэтому надо наплакаться, дать волю слезам, надо дать волю одиночеству, то есть побыть человеку. Значит, надо замолкнуть своими вопросами. То есть почему это, зачем это, читать Писание. То есть то даже на небе не все всем понятно. Там, когда в Апокалипсисе открывается крышка жертвенника, там души убиенных за Слово Божие вопят из-под жертвенника к Богу. «Доколе, Владыка, святый и истинно не мстишь за кровь убитых на земле?» То есть у них тоже есть вопрос, причем вопрос гневный. Такой, сколько можно терпеть, там убивают людей за твое имя. «Доколе, Владыка, ты терпишь?» То есть вопросы есть даже на небе, не говоря уже о земле. И ответов на земле не хватает. То есть Христос воскресе из мертвых, смертью и смерть поправил, сущим в гробе живот даровав. А в остальном будет очень тяжело человеку, люди будут плакать, люди будут задавать себе много вопросов безнадежно в плане там, получения ответа. Если Дух Божий не знаете, как голубь мама, голубь ребенку кладет в рот какую-нибудь там крошечку, значит, если Дух Божий положит какую-то крошку на душу, человеку такое, ребенок, человек может присниться, сказать, не плачьте обо мне, что вы тут убиваетесь, мне там гораздо лучше, чем здесь. Чего вы здесь устроили? Непонятно что. Вы что, не знаете, куда я ушел? То, может быть, утешение может быть самым разнообразным. Во время молитвы может быть какое-то веяние Божьего Духа, которое меняет человеку душу. Да? Вот. Но в любом случае скорбь остается скорбью. Тяжесть тяжестью, боль болью, а вера верой. То есть мы верим в Бога не потому, что Он конфеты раздает, а потому что Он Бог. Он Бог наш, а мы люди Его. Поэтому если ты хочешь, чтобы я был здоров, слава тебе. Если ты хочешь, чтобы я заболел, все равно слава тебе. Если ты видишь, что я достоин наказания, слава тебе, что я скажу. Если ты хочешь помиловать меня, трижды слава тебе. Слава тебе всегда. То есть вот это, конечно, то, чего не хватает, наверное, любому человеку. И когда нас посещает беда жезлом, говорит, посещу жезлом беззакония их и ранами неправды их. Милость же мою не отниму от них. То есть вот буквально как бы вот как такое жезлом по ребрам и ранами по душе, но милость не отниму от них. Вот все это, всякая слеза вытрется, мы чаем у воскресения мертвых, жизни будущего века. Все слезы вытрутся, отбежит болезнь, печаль и воздыхание, как говорит Исаия, как говорит заупокойная молитва. Все это будет, но поплакать надо.
У нас есть звонок, Евгений из Белгородской области. Здравствуйте, мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Варсанов Иоптинский говорил, кажется, что страсти так же заразительны, как заразные болезни. У меня вопрос такой, может ли быть духовником человек, станет он или нет, это, мне кажется, не столь важно, который сам страдает от тех же страстей, а он учит другого. То есть, получается, как говорил Христос, когда оба слепые, слепой идет слепого, оба упадут в яму. И кто может взять на себя смелость, сказать, что он поборол все страсти, и я могу учить другого?
Вы прекрасно задали вопрос, и, конечно, вы правы. Конечно, никто же безгрешен, только один единый безгрешный, могущий, все могущий, все знающий, да. И учительство, конечно, вменяется в обязанность, если не победившему страсти, то, по крайней мере, успешно побеждающему и благоборющемуся. Но если мы до конца логически проведем эту мысль и признаем, что до тех пор, пока у нас нет бесстрастных учителей, нам не нужно никого ничему учить, мы впадем в большую печаль. Мне кажется, многие печали нашей истории отечественной рождены именно тем, что мы завышали требования к тем, кто учит, и не понимали очень простую вещь, что грешник грешника тоже может учить. Страсти передаются, страсти заражают друг друга, это правда. Но одно дело глубокая связь душ при духовном руководстве, а другое дело церковное учительство. То есть многим надо 10 заповедей выучить, Отче наш разъяснить, символ веры растолковать. Это церковное, это очень важная вещь, без которой душа погибает от духовного голода. И здесь уже не нужно ждать абсолютной святости от проповедника. Он должен учить, обязательно должен учить. Если учение пересохнет и замолкнет, то замолкнет всякое доброделание. Как правило, ничего доброго не делают там, где не говорят ни о чем добром. И заповеди Евангелия не исполняются вообще, пренебрегаются и забываются там, где никто не проповедует Евангелие. Но здесь нужно разделить два вопроса – духовничество и проповедь Евангелия. Это разные вещи. То есть мы говорим о духовничестве, и вы задаете вопрос, скорее всего, о духовничестве. Но так получается, что мы как бы бросим тень, такой, ну, грешный проповедник, там, грешный учитель, грешный катехизатор, там, грешный епископ, грешный священник. Это не страшно. Мы исповедуем себя, от них же первый есть аз. Пришел в мир Господь грешников спасти, от них же первый есть маз. Учительство церковное замолкать не должно. Оно должно шириться, расти, умножаться в силе, и оно еще далеко не достигло той силы, которая позволила бы нам утешиться и обрадоваться. Вот. А вот духовничество есть нечто очень редкое, когда душа душу лечит. Когда в одной душе есть Дух Святой, в другой еще нету. И душа с Духом Святым лечит душу, хотящую Духа. Это очень редкая вещь, я согласен с вами, здесь нет спора никакого. А мы все очень далеки от того, кем должны быть. Ну что ж, будем вздыхать, будем плакать, если есть слезы, будем сокрушаться, и будем стараться, стремиться, трудиться. Будем трудиться. Ослица остановила пророка на пути, на ложном пути. То есть ослица может заговорить и дать человеку спасительный совет. Говорит, не ходи туда. Говорит, что ты меня бьешь, не ходи туда. Понимаете? То есть, да, животное. То есть, если мы умели бы слушать и смотреть, да, птицы были бы нам старцами. И дождь с неба там, и кошка там никакая не будет там, или спящая на подоконнике, обязательно перебегающая дорогу, спящая на подоконнике. И собака залаявшая там, и ребенок засмеявшийся, были бы нам какими-то такими указаниями. Это делай, это не делай. Но мы не можем, а мы слепые. Мы не видим ничего толком, не замечаем, к сожалению. Поэтому нам нужны люди. Богу угодно, чтобы люди учили людей. Есть такое великолепное, не знаю, у нас есть время, да, есть церковный рассказ об одном епископе, который служил литургию и видел возле себя ангелов, которых не видел никто. Он был свят по жизни. Но он добавлял в молитвы еретическую какую-то такую добавку, какую-то ненужную, вредную, в силу того, что был простым человеком. И однажды с ним служил некий гость из другого города, пресвитер, из другой области. И говорит он, владыка, ты добавляешь к молитвам, там, к символу еретические слова. Епископ обращается к ангелу, говорит, он прав? Ангел говорит, прав. А ты почему стоишь и молчишь? Он говорит, а Богу угодно, чтобы люди учили людей. Бог хочет, чтобы мы учили друг друга, потому что это же был бы просто настоящий кошмар, если бы ангелы каждый раз одергивали бы нас за руку или там били нас по носу, или ты ошибся, там, ты ошиблась, там, ты не туда идешь. Там. Это же было бы просто не жизнь, мы просто бы с ума сошли от ужаса. Богу хочется, чтобы люди учили людей. И грешник может грешника учить. Может, грешник грешника вполне может учить. Это образ рая. Тогда один больной человечек с маленькими ручками, скривленной шеей, не может накормить себя, потому что ручки коротки, за столом, накрытым всякими вкусностями, но может взять со стола и дать другому больному человеку. А тот больной кривой калека, значит, тоже своими маленькими ручонками что-то берет, значит, со стола и тоже себе не может, но тебе дает. Вот так вот два калеки друг друга кормят. Это и есть, так сказать, благодать и милость. Люди спасаются друг другом. Ну, о своих грехах нужно знать и делать из этого правильные выводы.
Угу. Батюшка, все ли жизненные вопросы должны обсуждаться с духовником?
Те, которые мучают человека. Есть вещи, которые очевидны и не требуют, то есть не рождают сомнений. Например, что-то в жизни человека происходит, у него нет сомнений, как поступать, как бы его сердце спокойное, он находится в рамках такой нетревожной души. Тут еще какие отношения с духовником, что если духовник требует полного послушания, абсолютной открытости перед собой, что бывает чрезвычайно редко и часто грозит опасностями, и там, то есть мы не всегда можем скопировать свою жизнь с древних египетских отцов, почти никогда не можем скопировать. Поэтому к духовникам мы когда обращаемся? Когда есть проблема. То есть по мере проблемы, как к доктору, по сути. Вот. И я не сторонник такой позиции, при которой человек бегает к духовнику за каждым чихом. Вот. Благословите ехать на дачу, Бог благословит. А благословите ехать на автобусе, Бог благословит. А можно не на автобусе, а на велосипеде? Можно на велосипеде. А если велосипед поломается, можно автобус пересесть? Вот такая попытка как бы всю жизнь распределить, как бы, значит, там, а можно мне есть сегодня с маслом? Можно. А сколько тарелок? Две. А три можно? Можно. А если четыре? Вот не надо, то есть...
Не, но есть же более глобальные вопросы.
Да,
там,
есть, да.
Работа. Квартира, машина, не знаю, там отпуск, еще что-то.
Все вообще за благословением нужно обращаться во всех вещах, которые относятся к разряду более-менее серьезных. То есть покупки, поездки, жизненно важные решения, конечно, должны быть благословлены или проговорены с духовником, проговорены и благословлены. Безусловно, да. Хорошо бы. Причем здесь не обязательно, знаете, ведь есть две вещи, есть два способа поведения. Первое. Я не знаю, как поступить. И иду, говорю, мне уезжать в Канаду на заработки или оставаться дома, допустим. У меня проблема. То есть я не знаю, ехать, не ехать. То есть жена говорит, не едь, мать говорит, едь, совесть говорит, то едь, то не едь. Здесь нужно решить проблему. Вот здесь проблема. А есть другое, есть когда я уже решил все. Например, я еду в Сочи, например, там на две недели с женой и детьми, например, там на отдых. Я говорю, благословите, батюшка, меня съездить
дорогу.
В дорогу. То есть я не спрашиваю, можно ехать, не можно ехать. Я как бы еду, как бы, ну, мне не запрещается принимать решение самому. Тут нет ничего грешного. И проблемы как бы нету. У меня отпуск, как бы все здоровы, как бы машина исправна, как бы, значит, бензин залил, можно поехать, благословите. Поэтому вот такие надо, эти вещи надо разделять. Потому что когда человек спрашивает вообще обо всем и сам не хочет ничего принимать на свою совесть, как бы, то это, мне кажется, это в миру, по-моему, это неправильно. У митрополита Антония Блума есть такой пример, когда к нему приезжал митрополит Никодим, тогда еще молодой епископ Ярославский, он говорит, митрополит Антоний говорит, владыка, вам чего налить, чаю или кофе? Он говорит, как благословите. Так часто такое в монашеской среде, там сейчас такой эвфемизм, такое привычное выражение красивое. Как благословите? Он говорит, я благословлю вас то, что вы хотите. Вы чего хотите, чаю или кофе? Или, может, ничего не хотите, может, воды хотите просто? Вы чего хотите? Он говорит, как благословите? Нет, мне тогда так не надо. Это вот иногда так надо, но иногда это ложное смиренномудрие. Вы что будете кушать, там, допустим, то-то или то-то? Вот, как благословите? Да не надо уж изображать из себя таких страшно послушных. Что ты хочешь? Ты хочешь гречневую кашу или макароны? Гречневую кашу. Ну, пожалуйста, Бог благословит. Понимаете, то есть, мне кажется, это очень важная вещь. Ее немножко не хватает ее. Вот это вот как благословите, оно иногда бывает лишним. Такое может создаться впечатление, что мы такие архипослушные, что прям что благословят, то и сделаю. Скажут пешком по воде идти, я как благословите и пошел аки по суху. А ведь нет такого. Скажут тебе, например, там что-нибудь такое сложное делать. Благословляют по пятницам, ничего не есть до вечера, например, а в понедельник, значит, не есть там молока и мяса. Ну, что это вы мне такой пост благословили такой? Ну, вы сказали, как благословить. Да нет, ну, я просто сказал, а вы взяли и благословили. Что-нибудь туда? То есть, не надо этого всего, лишнего не надо. Должно быть все в меру и по-честному. Вот, поэтому вот я бы просил разделить эти две вещи. То есть, есть вещи, когда мы принимаем свое решение сами и просим милости Божией и благословения духовника.
Есть трудные ситуации, когда есть...
А есть трудные ситуации, когда вообще не могу разобраться, что мне делать. Я вообще разобраться не могу. Как мне дальше быть? Ложиться на операцию, не ложиться на операцию? Там, что-то там делать, там, выдавать дочку за этого человека или не выдавать дочку за этого человека? Что делать? Тогда мне нужен совет, мне нужно...
Не, ну хорошо, ложиться, ложиться либо не ложиться на операцию. А духовник, он чем здесь может помочь? Здесь есть врачи.
Он может пожалеть вас. Это его, одна из главных его занятий. То есть он может пожалеть вас и дать вам выговориться. И вы услышите себя сами. То есть когда, понимаете, человек не слышит, человек не понимает сам себя до тех пор, пока кто-нибудь начнет его слушать. Сам себе человек объяснить себя самого не может. Вот когда вы, например, меня спросите, вот как ты докатился до такой жизни, я начну вам рассказывать, как я докатился до такой жизни. Я вдруг сам себя услышу и пойму. Клубочек размотается. То есть духовник это доброе ухо. В первую очередь, вот то человек, это еще здесь нет еще духовного, но это есть то человеческое, что позволяет Духу Святому прийти и стать между нами. То есть я слушаю тебя, говори, я слушаю тебя внимательно. Что там у тебя? Ну давай рассказывай, ну что там такое? Ты начинаешь говорить, позволь, я спрошу тебя, а вот это, вот так и так. Ну что мы будем делать? Ты как сам думаешь? Очень важно ведь тоже спросить человека, а ты сам как думаешь? Я думаю, что нужно резать, например, допустим, там, да, если с операцией. Там. Ну что ж, тогда давай молиться Богу, чтобы как врача звать, там, давай будем готовиться, деньги есть на операцию, давай деньги искать, давай молиться за доктора, чтобы он друг рука не дрогнула. Давай за тебя молиться, давай во всех грехах поисповедуйся, чтобы не страшно было под нож ложиться. В общем, пошла работа, понимаете, такая какая-то. Такая. И надо спрашивать, надо выслушать человека, дать ему по возможности услышать себя. Это элементарная педагогика, которая дает возможность Духу Святому действовать между нами. Это не значит, что нужно сразу там помолиться, я сейчас все знаю, сейчас тебе все скажу. Да нет. Там, как бы, каждая проблема, она уникальная, она такая немножко тупиковая. Думаешь, Боже, что ему сказать этому человеку? И начинаешь с ним вот, работать, как бы, и вдруг выруливаешь из темного леса, походку в чистую.
Это должны быть поиски, а не то, что вот, жесткий такой совет.
Я думаю, что это должны быть именно поиски.
Либо да, либо нет.
Я думаю, что это должны, по крайней мере, для нас, простых священников, тех, которые не духоносные, которые не знают все заранее. Знаете, мы читаем там в книжках, допустим, и видим в жизни, как прозорливые поступают. Ну, пришел там, человек первый раз его видит, он говорит, о, Иван Иванович пришел. Ну, что Иван Иванович, жениться собрался? А тебе на ней жениться нельзя, женишь через 3 года. Ну, иди, Иван Иванович, как бы, значит, только мы думаем. Это значит, вот мы имеем дело. Это потом говорит, да, так все и совершилось. Это мы имеем дело с тем, чего в нас самих нет. Ну, нет у меня, я не знаю, кого зовут. Как вас зовут? Говорит, Иван Иванович, а зачем вы пришли? Да вот жениться хочу. Я должен с ним разговаривать. Вот, я должен узнать, что там к нему, там и как. То есть наша задача простых священников – это педагогическая внимательность, терпеливое выслушивание, не навредить. Какими-то резкими благословениями такими, значит, такое. Помолиться Богу за человека как можешь, как умеешь. Ведь все же по-разному из нас умеют молиться.
Вот многие наши прихожане, они хотят вот именно вот жесткого такого совета, либо да, либо нет. Но с другой стороны, даже священники говорят, что если духовник навязывает тебе свою волю, то нужно бежать от такого духовника.
Да, опасно просто, конечно. А вдруг он свое человеческое скажет? То есть, тут надо быть... Я думаю, что даже возле Серафима Саровского, находясь, можно было бы обжечься об его ошибку, потому что он сам говорил, что он ошибается иногда. Говорит, когда я говорю, потому что как-то он говорил, когда говорю первое слово, вот, вопросили, и от Бога дается ответку, это первое слово скажу, это Божие, вот прими. А потом начинается человеческое, говорит, я ошибаюсь. Понимаете? То есть можно возле Серафима Саровского можно на ошибку нарваться. А тут просто какой-то в 21 веке, значит, почтенный протоиерей, например, которого голова забита тысячами дел на приходе. Сколько дел вот в этом прекрасном городе Москве, там или в любом другом, там Екатеринбурге, там или в Шанхае. Ну, забита голова у человека, ну что должен? Я ясным умом, как орел, летать под небесами, чтобы на все вопросы дать ответы? Нет, конечно. Он может что-нибудь тебе сказать такое? Такое, знаете, такое. А ты начнешь это категорично выполнять категорично сказанное, а у тебя не получается. Понимаете? Значит, нужна коррекция какая-то быть. Там, в общем, там, Вот я там, скажем, там разленился. Он говорит, а ты что разленился? Ты давай взбодрись-ка. А ну-ка три кафизмы перед сном каждый день. А ну-ка вперед. А до каких пор? А до каких пор? Давай полгодика, потом придешь, расскажешь. Ну что? Ну, скажу вам, что мало кто понесет это полгодика. Ну, понимаете? Потом человек начинает унывать, когда ему что-то сказали, у него не получается. А потом ты к нему придешь, он уже забыл про тебя, например. Да? И что? Ты там мучаешься, он и забыл, что он тебе сказал. Говорит, а я тебе что сказал? А ты сказал, я такое сказал, я такого не помню. Понимаете? То есть вот не надо играться в духовничество. Надо все-таки быть как бы элементарно честным и ну, что ли, со страждущим, сопереживающим о человеке. Ты сказал, а он, простите, должен делать. Поэтому тут надо быть осторожным. Говорит, мало ли что не сказал, как там Достоевского, мало ли что там я сказал. Мы тогда обедали. Говорит, вы тогда обедали, я-то веру и потерял. Можно что-нибудь такое сказать мимоходом такое. А он взял, принял это как руководство к действию и повредился. Поэтому баловаться в духовничество нельзя. Нужно сразу знать, надо пытаться знать свою меру. Сказать, что знаешь, милый мой, я духовник-то, в общем-то, весьма относительный. Давай-ка я тебя послушаю, давай-ка мы подумаем с тобой. Попробуем как-то эту проблему рассмотреть с разных сторон. Потерпеть, наверное, нам придется. Помолиться раз, помолиться два. Подождать, присмотреться. Вот, как-то, вот такие какие-то простые, это очень простые вещи, но они очень важные. Uh-huh. Именно их-то и не хватает. Как бы хочется, чтобы пришел, сразу, бряк ему такое, значит, сразу. Такой, и он в благодать ушел, как бы и унес с собой это благословение, все хорошо у него сразу. Но так не может быть с миллионами людей в многомиллионной пастве. Ведь наверняка совершаются ошибки какие-то, наверняка кто-то поспешил с раздачей благословений. Поспешишь, например, там кому-нибудь что-то благословить. Я в монашество, допустим, хочу идти. Такое. Вот. И он говорит, ты иди в монашество такое. Да, да, ты его первый раз видишь, например. Это надо быть, действительно иметь какие-то зрения души от Бога, чтобы вот там какие-то раздавать такие. Надо бояться раздавать людям благословения.
У нас снова звонок, Орловская область на связи. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Добрый вечер, да.
Христос воскресе, раба Божья любовь. Батюшка, у меня вот такой вопрос. У нас очень хороший батюшка на приходе, но он далеко, от нас за 18 километров. У меня есть его телефон. Я обратилась к нему с вопросом о духовничестве. Он мне сказал мне, но я бы хотела вот так узнать. У меня есть номер телефона, и можно ли вот когда мучает какой-то вопрос очень существенный, духовный, позвонить, как у батюшки вообще распорядок дня, и когда его можно побеспокоить? Спасибо, Господи.
Спасибо. У каждого батюшки, конечно, свой распорядок дня. Он зависит от здоровья, от количества детей, от других попутных занятий. Но, конечно, в крайних случаях вы можете смело пользоваться, если священник дал вам свой телефон и не отказал вам в духовном руководстве, в попытке и возможности духовного руководства, то, конечно, при насущной потребности, не воруя время, не отвлекаясь на мелочь, вы можете звонить и спрашивать совета, как поступить. Но при этом перед звонком сформулируйте мысли, чтобы вы спросили там, алло, здравствуйте, благословите, можно 2 минуты с вами поговорить? У меня такой вот вопрос, как вы посоветуете? Причем обычно даже вот, может быть, как посоветуете, мне кажется, тоже не хватает этого простого слова. Не как благословите, как вы посоветуете, что бы вы мне сказали? Может быть, как бы вот мягче подъезжая к этому, к этой теме категоричности, как бы мы бы, может быть, что-то там избежали бы каких-то там ригоризма какого-то. Да, конечно, можете. А поздно ночью звонить не стоит, кроме какого-то аврала, да? Там звонить в течение дня до темноты. Там, кстати, хорошо бы знать, есть ли у него маленькие дети, чтобы знать, там, каково семейное положение, что там у него, чем он может быть занят и обременен. А так, конечно, телефон нас в этом смысле иногда выручает.
Батюшка, скажите, есть такое выражение «послушание выше поста и молитвы». Как его можно воспринимать?
Ну, хорошее выражение, которое... Это такой монастырский фольклор, у которого это, в Писании этого нету. Это хорошая вещь, которая хорошо работает при людях, которые духовно пользуются этим выражением. То есть, если, например, неправильно им пользоваться, а что значит, допустим, есть, может, допустим, представить себе какую-то обитель, которая представляет из себя какой-то трудовой лагерь, больше, чем монастырь, когда множество людей, там, или какая-то изрядная доля людей, живущих в обители, службы Божией не видят, только работают. И как бы человек не может все время работать, он должен работать, молиться, отдыхать. Вот. И когда, допустим, они уже иссыхают от этих всех трудодней, как бы от этого колхоза такого, значит, в черной одежде, и хотят чего-то другого, причаститься, помолиться, отдохнуть, побыть на службе, попеть, почитать, то им говорят, послушание превыше поста и молитвы, значит, то здесь можно, конечно, перегнуть. Но это все. А если игумен там, или кто там отвечает за жизнь там, обители, это монашеская вообще вещь. Это в миру она как бы так, она, ее трудно пристроить, эту присказку. Вот. Это можно, конечно, пристроить ее и в миру, вот. Но оно трудно. Вот. Значит, это монашеская такая вещь. При богомудром игумене, который переживает о духовном состоянии своих посомых, который не является таким, знаете, властным человеком, которому первонаперво хочется доказать свое и поставить человека на место, чтобы все делали то, что он скажет. Если у него не это главный мотив деятельности, а главный мотив деятельности, чтобы монахи, уверенные ему, вели духовный образ жизни, чтобы они были монахами, чтобы не было время для молитвы, для келейного правила, и для чтения духовной литературы, чтобы монах не должен быть, это не колхозник в рязи. Это он должен вести духовный образ жизни. Его нужно к этому двигать, учить, помогать и давать возможность. Вот. Так вот, если игумен ставит для себя целью духовный рост своих посомых, своих братьев, детей своих духовных, то он поставит все на свои места. Они будут и трудиться, и слушаться его, и молиться. Но если он волюнтарист и хочет, чтобы было все только по его, это самое главное, тогда он, значит, при помощи этой поговорки может загнать людей
в
серьезный режим, да, такой в режим повышенной сложности, как бы. Ну и все, и тогда будет плохо. Пищать будут монахи, а то и разбегаться.
Угу.
Скорбеть, страдать и жаловаться.
Да, другой вопрос относительно семейной жизни. Хорошо это или плохо, когда у супругов разные духовники, которые имеют разное мнение?
Это очень плохо. Это просто кошмарно.
У жены, как тогда быть?
У жены духовник свой, он и говорит и там одно, а у мужа духовник свой говорит и другое. Но это просто какое-то, значит, ничего хуже не придумаешь в такой ситуации в семейной жизни. Вообще, что когда послушание, то муж должен слушаться жену, жена должна слушаться мужа. Можно в каком-то смысле иметь в лице старца, например, себе жену или мужа, ну, в зависимости от того, кто ты. Поэтому жена может вполне своего мужа слушаться, советоваться с ним, и он ей в изрядных долях заменит старца, и нечего будет отнимать время у настоящих старцев. И муж может слушаться жену, жена может чувствовать, скажет, не ходи туда, не дружи с этим, не бери за эту работу, не лезь вот в эту компанию. И он может слышать в этом голос любящего человека и доверять ей, и она может быть для него предохранителем, так сказать, некой голосом совести для нее. А если у них есть духовники, то он должен быть один на семью. Один на семью духовников, либо его не будет, либо он должен быть один. Потому что двух духовников разных для мужа и жены. Мне кажется, это просто катастрофическая ситуация.
Угу.
Вот поэтому надо как-то здесь выйти из этой ситуации и переизбытка духовничества к одному. Муж и жена – это одна плоть. Он не может у правой руки быть один духовник, а у левой другой. У правого глаза один духовник, у левого – это одно тело. У него должен быть один разум, одна совесть, одна воля. Поэтому эту волю, совесть и разум может выражать духовник, он должен быть один. А двух для двух не может быть.
Ну, это житейский пример. Когда супруг решил открыть свое дело, уже было практически все готово, его супруга послала к одному из так называемых старцев, вот съезди туда в монастырь, и тебе отец, к примеру, там Сергий, скажет все, что он по этому поводу думает. И отец Сергий ему говорит то, что нет, ты это не делай, значит, возвращайся на старую работу, и человек просто-напросто теперь в полной панике. Что же теперь делать?
Ну вот, это вот такие благочестивые, эти ошибки рождаются из благочестия. То есть, ну, хочется, чтобы все было хорошо, получается, иногда часто получается непонятно что. Вот поэтому я и говорю, что у нас есть дефицит советования, размышлений и совместного рассуждения. Потом не надо ехать туда, к тому, кого ты не знаешь совсем, чтобы брать у него категорическое «да» или «нет» на те вещи, от которых у тебя зависит жизнь. Но это надо ехать к тому, кому ты доверяешь, и ты готов исполнить все, что он тебе скажет.
А если и к человеку, который тебя знает.
Ну, желательно, чтобы ты знал его, он как-то знал о тебе, чтобы какая-то связь между вами была, какая-то коммуникация предварительная. Допустим, жена бы позвонила старцу, сказала, там, батюшка, там, приедет к вам мой муж, у него серьезный там вопрос, там, что-то там объяснить в двух словах, там, ну что. Ну, потому что иначе, как бы, получается, как-то получается странно все, понимаете. Все, построил дом, крышу уже пора крыть, как бы, он говорит, нет, крыша не крой, пусть так стоит. Вот, и что это такое?
Это то же самое, что минное поле, наверное, да?
Да, конечно, это просто, ну, людей жалко, понимаете? То есть, как бы, мы с хорошим. Ведь можно же хорошими вещами сделать что-нибудь нехорошее, но можно. От избытка ревности, от неразумия некого, от поспешности, что ли, такое, от отсутствия какого-то такого осмысленности в поступках. Угу. Поэтому жена может заставить мужа ехать к кому-нибудь святому батюшке, но муж должен тоже, понимаешь, понимать, куда он едет, зачем он едет, может быть, им вместе поехать, если она знает про него. Но это же не Айболит. Ну, старец, это же не Айболит, что ты приходи к нему лечиться, и корова, и лисица, и жучок, и червячок, и медведица. Нельзя, чтобы все ходили, все валом ходили. Значит, у одного зуба или другой магазин открывает, третью дочку женит, там четвертый хочет в космос лететь, и что он все знает и всем все благословит. Там так не бывает. Надо, чтобы он принял человека к сердцу своему, взял его душу на свою душу, отдал ему тепло своей души и развязал какой-то узелочек в его сердце. Понимаете, у нас же узлы в сердце завязаны. Нам нужно не просто разрешение на строительство магазина, нам нужно узелки в сердце поразвязать, потому что мы все в узлы завязаны. Вот это и есть старчество. Это и есть духовничество. Узелки в сердце поразвязывать.
Понятно. Батюшка, ну что ж, время нашей программы уже подошло к концу. Я благодарю вас за эти хорошие слова, которые вы сказали в адрес всех наших христиан. Ну и в завершение, что бы вы еще хотели пожелать?
Ну, я хотел бы пожелать хотел бы я крепкой веры, конечно, роста в вере, что вера должна, динамическое состояние должна расти, умножаться, преодоление соблазна в случае уныния или падения греховного, восстания и продолжения духовного движения. Хотел бы пожелать, чтобы приближающийся праздник Вознесения, вслед за ним сошествие Духа Святого, дал нам необходимую силу с небес, для того, чтобы мы не только носили имя христиан, но и были ими как можно более качественно, глубоко и по-настоящему. Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос! Спасибо, батюшка, еще раз. Но нашим телезрителям напоминаю, что у нас в гостях был клирик храма в честь воскресения Славущего в Успенском Вражке протоиерей Андрей Ткачев. Всего вам доброго. До свидания.